Своя правда.
Они оградились убежищем.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
17 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. У микрофона Евгения Волгина. Всем доброго вечера. Программа «Своя правда». И говорить мы сегодня будем о детях и гаджетах. Потому что был проведен соцопрос, проведенный холдингом «Рамир». И выяснилось, что более половины граждан России, 54%, считают, что детям надо ограничить доступ к гаджетам. По мнению 17%, дети не должны использовать гаджеты вообще. 18% опрошенных заявили, что родителям не следует ограничивать доступ детей к устройствам. 43% говорят, что такой контроль допустим, но вовсе в принципе не обязателен. А 25% считают подобную практику необходимостью. 19% считают нужным наблюдать за тем, что дети делают в интернете. У нас в гостях Руслан Ткаченко, директор Института демографического развития и репродуктивного потенциала, председатель Московского городского родительского комитета. Здравствуйте, Руслан.
Добрый день.
И Михаил Хорс, клинический психолог, эксперт по психологии здоровья. Здравствуйте, Михаил.
Здравствуйте.
Наши координаты 7373948, это телефон прямого эфира, плюс 7925888948, смс-сообщение, твиттер собака говорит МСК, телеграм говорит МСК-бот. Явки, пароль сдала, можно с вами начинать. Вот из всего вот этого сообщения у меня сразу возникает вопрос, почему нужно запрещать, наверное, нужно все-таки не гаджеты, или как-то тревога вызывают не сами гаджеты, потому что гаджеты, в конце концов, средства. Я вспоминаю историю из биографии Анны Ахматовой, которой мать запрещала читать книжки, она скрывалась в шкафу со свечой и читала эти самые книжки. Почему мать запрещала, не очень понятно, но сам факт, вот такая часть в биографии
бесовщина,
есть.
Потому что бесовщина.
Ну уж вот не знаю, что там было. Ну то есть книга, гаджет, телевизор, это же просто средство доставки информации. Почему такую тревогу вызывает и такая дискуссия? Давайте, Михаил, с вас начнем, вы как психолог. Это что, тревожность родителей такая повышенная?
Да нет, ну, дело в том, что последнее время именно в связи с наличием гаджетов и интернет стало слишком легко доставлять любую информацию чуть ли не сразу в мозг нашим детям, и стало слишком сложно этот процесс контролировать. Вот поэтому у многих детей с этим серьезные проблемы возникают, а у родителей повышается уровень тревожности. Uh-huh. Да, гаджет – это инструмент доставки той или иной информации, но контролировать все сложнее и сложнее.
Проблема именно в контроле контента,
да,
контроле, а не самого средства.
Контента, да, но не только информационного, там ведь игровой еще контент есть, да. Вот, поэтому, ну, несомненно, да.
Руслан, как вы сами, вот вы из тревожных родителей, я почему как к родителю вам обращаюсь, потому что вы все-таки председатель Московского городского родительского комитета. Вот эта вот тревога родительская такая, потому что ребенку нужно все самое лучшее, ребенку нужно ограждать, гаджет это что-то непонятное, хотя зачастую это говорят те самые люди, которые в начале 90-х успели очень много времени за телевизором провести и в видик или в сегу постоянно загружая новые какие-то кассеты, диски.
Ну, все-таки хочу отметить, что ограждать и запрещать – это разные вещи.
Так,
надо
давайте
посмотреть, как на самом деле звучал опрос, что там спрашивалось. И от этого, ну, нюансы зависят. Потому что 54% сказали, а надо ли вообще запретить гаджет, там, не знаю, и сейчас...
Электричество выключить заодно.
Ну, запрещено у нас детям гулять после 10, и если после 10 ребенок без родителей на улице, то сразу административка родителям. Вот запретить гаджеты и административку родителям. Так же наверняка не спрашивали. И вот вопрос, что такое оградить, что такое запретить, он на самом деле важный. Действительно, я как родитель, конечно же, контролирую вопрос использования гаджетов. Но не потому, что я чего-то боюсь, а я контролирую вообще-то все. Когда я ребенку первый раз даю вилку, я тоже контролирую, как он ею пользуется. И вообще, в принципе, все, чем мы пользуемся, вполне себе естественно. Всегда у ребенка есть этап, когда он с этим знакомится впервые, и нужно этим контролировать. Практически любая вещь, которую мы знаем, будь то велосипед, будь та же самая вилка, они потенциально опасны. И вопрос, что опаснее, вилка в руках необученного или тот же самый интернет. Но в этой дискуссии я вообще отношусь к тем, кто считает, что гаджет нужен ребенку. Его нужно родителям. Это совершенно шикарный, потрясающий инструмент и воспитания, и образования, и коммуникации, и всего что угодно. Я активно использую и другим рекомендую гаджеты. Но нужно из опасений, из тревожности перейти в конструктив и использовать это для себя же.
А почему же такие тревожные это все-таки родители? У вас есть ответ на этот вопрос? Вот почему они это не надо ни в коем случае не показывать? Я просто из собственной практики близких родственников знаю, что принципиально ограждение ребенка от гаджета, отворачивание от телевизора ни в коем случае нельзя, только книжки, только печатные. И люди, которые пытаются как бы убедить, что не все так страшно, говорят, ну, когда дети пойдут в школу, что они будут, на бересте, что ли, работать?
Ну, когда-то от книги так от, убирали, мол, не читай, книга вредна. А во многом это от того происходит сейчас. Родители очень заняты и заняты не детьми. И поэтому на воспитание детей они не имеют влияния, и они просто опасаются конкуренции. Действительно, если бесконтрольно ребенка допустить хоть к телевизору, хоть к интернету, хоть к гаджетам, в итоге ничего хорошего не получится. Потому что если нет контроля взрослых для ребенка, ну, такого естественного контроля, воспитательного контроля, не такого запретительного, вообще, в принципе, контроля, как только нету, то с ребенка получается что-то плохое. Это как бы известный факт. И вот эта вот невозможность полностью посвятить себя детям, но при этом как бы некое за них волнение вызывает такие тревоги.
А, Михаил, у меня к вам вопрос. А, вот от нашего слушателя как раз. ДЕ говорит, ограничить доступ к гаджетам, это получается идти против прогресса. Нужно просто с этим учиться жить и пользоваться во благо. Я сразу вспоминаю вот эти вот начальные руководства по тому, как общаться с ребенком. Значит, играйте вместе с ним. Читайте вместе с ним. И можно продолжить. Смотрите мультфильмы на телефоне, там, я не знаю, на планшете вместе с ним. Изначально не просто вручил и пошел по своим делам, а именно делать все вместе. Может быть, действительно здесь вот эта тревога от недостатка информации у родителей возникает, потому что просто они оставляют ребенка наедине вот с этим ресурсом, с этой технологией, или что? Вместе надо больше времени проводить?
Ну, видите, гаджет такая штука, что... Хотим мы быть вместе с ребенком или не хотим, но как только ребенок пошел в школу, мы уже этот вопрос контролировать просто ну, почти не можем. Там будут другие дети, может быть, с другими принципами там, семейной организации. И опять же, вот та скорость, с которой ребенок может пристраститься к определенному контенту, а там ведь фактически. Зависимость возникает от определенных...
Она прям доказана, вот эта зависимость.
Ну, слушайте, она, по-моему, интернет-зависимость этим летом все-таки внесли в... Или, по крайней мере, очень серьезно говорили о внесении в список реестр болезней ВОЗ. Вот. И внесут обязательно, потому что людей, которые получили эту зависимость, становится все больше и больше вот, в практике.
Но вот. От нее, получается, невозможно оградить полностью, запрещая. Есть люди, которые идут по упрощенному пути. Вот нельзя тебе телефон, и все в школах пытаются как-то запрещать, чтобы на уроках не отвлекались. То есть, получается, зависимость может получить человек, у которого и есть гаджет, но, возможно, в большей степени человек, которого всячески ограждали от этого, и получается запретный плод сладок.
Ну, вы знаете, тут важно понимать, что если мы, например, не будем ограждать детей от алкоголя, да, у нас будет гораздо больше алкоголиков, потому что чем раньше психоактивное любое вещество попадает в мозг к человеку, несформированной личности, тем больше шансов получить зависимость. Вот то же самое со смартфонами, с измененной реальностью, с вот этими виртуальными делами. Чем позже они системно начнут попадать и влиять на мозг ребенка-подростка, тем меньше шансов, что он станет вот такой зависимый и будет уходить в эту интернет-зависимость полностью и разрушать остальную свою социализацию.
Ну, значит, нужно предлагать что-то взамен. Вообще, с каких лет вы лично начали с гаджетами и ребенку общаться?
Ну, что-то очень раннее. Вопрос, что такое, да? Что такое давать гаджет ребенку? Если вы годовалому ребенку дадите айфон, он с удовольствием погрызет, обслуживает и еще что-то с ним сделает. И тем не менее, это уже знакомство с гаджетом. Я бы все-таки по поводу алкоголя сказал, что алкоголь, как ни крути, все-таки не имеет таких явных положительных свойств, по крайней мере, для ребенка. И для развития он ему совершенно не нужен. Скорее, наоборот. А гаджеты сейчас являются важным элементом для развития ребенка, потому что, во-первых, без гаджетов дальше ты уже, ну, очевидно, что ты не будешь, не сможешь дальше работать нормально без гаджетов. Вот сейчас вы без гаджета не сможете припарковать машину в центре Москвы. У вас нет возможности оплатить машину без гаджета в центре Москвы. Соответственно, вам уже нужно иметь представление, как отправить смс-ку.
Конечно, есть такая возможность,
там,
да?
Можно, других эти паркоматы есть, паркоматы.
Да, паркоматы, но опять-таки у вас карта, она фактически тот же гаджет. Вы налом не оплатите. То есть все равно нужно иметь какие-то минимальные представления и иметь хоть какой-то минимальный гаджет. Все-таки карту надо где-то залить. Так. И, соответственно, необходимо ребенка учить, в том числе, если он никогда не видел гаджета, потом ему набери, он не знает, что с ним делать. Uh-huh. И здесь, еще раз говорю, это очень классный инструмент. Дело в том, что я по многим параметрам, и касаемо детей, и развития, образования, воспитания, говорю, что очень многое влияние имеет авторитет, авторитет взрослого. Авторитет родителей прежде всего. И когда вы что-то, вот вы говорите, вместе смотреть мультфильм. Да, я вместе с ребенком смотрю мультфильм. Только я сперва просматриваю кучу мультфильмов, выбираю те, которые интересны, и смотрю, я подсовываю, бывает, к нему мультфильмы. Или игры подсовываю ребенку, которые я знаю, как потом можно будет объяснить, где на что указать, показать прохождение игр. И если я показываю, что игра классная, он говорит, о, у меня папа, оказывается, он разбирается в играх. Я показал новую серию какой-то аниме, которую он смотрит, о, у меня папа разбирается в аниме. Я показал прохождение игры, говорит, а, так это классно. И таким образом, в принципе, можно сделать так. Я, допустим, ребенку, у меня вот остался старый телефон, ну, его пора выбрасывать. Я даю ребенку, ну, не то, что он старый, говорю, слушай, я тебе доверяю, я тебе даю прям целый телефон, вот, пожалуйста. Естественно, он первый, там, его 2-3 месяца разбивает либо теряет. Я с ним вместе переживаю, но я же для того и дал, чтобы он его потерял. Он, может быть, там поделился с кем-то из этого телефона. Я потому и дал, чтобы потом объяснить, как нужно себя вести, чтобы не драться за телефона. Uh-huh. И таким образом мы сразу две вещи. Мы учим ребенка общаться с гаджетами и в то же самое поддерживать свой авторитет, который, на самом деле, очень сильно влияет на общее развитие.
Как вам такой подход, Михаил?
Ну, он мне представляется замечательным, если при этом он возможен к выполнению, что мне кажется, это какая-то идеалистичная картина. То есть,
Здесь мне надо постоянно бороться.
Нет, бороться, почему бороться? Что? Вот на все, что коллега показал, на это вот, ну, не знаю, сколько времени нужно, достаточно много. Если, если не работать, то, наверное, этим можно заниматься. Вот если работать и отдаваться и своему делу тоже, то... Я понимаю, что туда желательно стремиться и ребенка поддерживать именно так, с ним выстраивать коммуникации. Но еще раз, иногда, и, может быть, даже довольно часто, просто запретить — это тоже выход. Да?
Наказать этим?
Иногда можно этим и наказать. А почему, собственно, не наказать? Да? Ну и запретить, и не дать. Ну и что? Мы почему-то привыкли, что наши дети обязательно должны быть счастливы и довольны. Вообще, вот ограничения – это один из видов воспитания. Почему нет?
Осознанное ограничение, когда ты понимаешь, что и почему, и ребенок понимает, почему ты ему это ограничил. Это время не занимает, потому что я, не спеша в метро, там, я взял у ребенка телефон, у второго, у меня их трое, 12 лет, я посмотрел по Ютубу, что, ну, там же показывают, что ребенок смотрел, да. Какие анимешки ребенок мой любит. Посмотрел, опять-таки, в метро, катаясь на Алиэкспресс, косплеерские костюмчики, и сегодня 11.11, там распродажи, я нашел костюм, который он больше всего любит. И я говорю, вот смотри, вот я тебе могу заказать, он как раз к Новому году приедет, вот, смотри, пойдет и не пойдет. Дочь просто в шоке, она счастлива, то есть я показал тот костюм, который ей нужен, она его хотела, она меня просто любит уже на полгода вперед. Но на это времени не нужно, я всего лишь использую ее смартфон, посмотрел, какие она любит мультфильмы.
Другой момент по поводу гаджетов, почему, кстати, их предлагали запретить в школе, а в некоторых школах даже это есть. Не то, что там они могут на экзамене что-то присмотреть. Конкуренция. Мы же хотим, точнее, нам предлагают, чтобы все было унифицировано. Дети в форме, чтобы не было вот этого социального расслоения, в школе все равны и так далее. Вот с вашей точки зрения, как здесь? Потому что, честно говоря, когда я вижу ребенка, пятиклассника, например, с последним айфоном, я понимаю, что это просто последний айфон, чтобы похвастаться. Я не поверю, что ребенок использует все вот эти вот технические, технологические достижения, которые собраны в этом аппарате, а это просто действительно, ну, ютубчик посмотреть, ну, ВКонтактике попереписываться, ну, просто посмотри, что мне папа купил. Вот как-то так. Вот здесь какой вы видите выход, Михаил? Вот когда гаджет – это способ социальной конкуренции.
Ну, сейчас гаджет – способ социальной конкуренции. Там 10 лет назад джинсы были и кроссовки способом социальной конкуренции. Ничего страшного. То есть это как раз не проблема. Ну, у разных детей разные возможности. У разных семей разные возможности. Не вижу проблем никаких.
Это опять-таки инструмент. У меня, когда дочка запросила iPhone, так получилось, это старшая дочь, и когда она была маленькая, я очень много работал, она меня, в принципе, не видела. И сейчас понимаю, что детей уже много, надо с ними быть почаще. Я теряю часто в деньгах, лишь бы дома чаще остаться. И она спросила про iPhone, я говорю, я могу тебе купить iPhone. И другим дочкам могу, но ты мне дома не увидишь. Выбирай, общение со мной или iPhone. Она выбрала общение со мной, то есть вопрос о ценностях уже стоит. Она уже смотрит у кого-то iPhone, а знает, что там дочка по полгода не видит отца. И уже говорит, ты дурочка, зачем тебе iPhone, лучше бы отца видела. Так интерес к iPhone все равно остался, и она начала зарабатывать, она за это, ей 16 лет. Она за это лето заработала себе на iPhone. Угу. То есть у нее ценность...
Монетизировали через проблему это, гаджета,
да, что я то хочу сказать, Руслан. Здесь же вопрос именно воспитания. Вы можете показать ценность, нивелировать ценности и так далее.
А тут Питер Пен, по-моему, спрашивал, а вот зависимость от чтения книг в 70-е, зависимость от шахмат, вся страна сходила с ума от матчей. Это тоже было заболевание определенное, задается вопросом Питер Пен. И плюс к тому, что сейчас есть какие-то чемпионаты геймеров,
понимаете,
все.
Зависимость, конечно, есть, потому что когда у вас компьютерная игровая зависимость, это там это связи, это химия, биохимия, нейрофизика и так далее. Все-таки там действительно процесс чем-то связан с алкогольной зависимостью.
Почему зависимость от книг, которая наверняка была у многих,
дело в том, что это, скажем так, когнитивный, то есть человеку нравится, да. Он прет. А когда, если ты не продуманно играешь в игрушки, тебя подсаживают на игрушки. Я этот механизм выявлял в игрушках и детям показываю, смотри, тебя хотят подсадить. Вот когда вот эти вещи происходят, ты осознаваешь, что это манипуляция. То есть это опять-таки повод. Но здесь все-таки игровая зависимость, если ее не контролировать и не давать инструменты противодействия, то она действительно зависимость, прямо с химическими процессами в голове. Но как раз если мы запрещаем, мы не учим ребенка с этим бороться.
Управлять.
А я всегда говорю, вот ты поиграл, да, какие чувства? Почему ты, я тебе сейчас говорю то-то, почему ты капризничаешь? А потому что ты сейчас играла, и в этой игре было то-то. Ты этот переняла этот шаблон, модель. И теперь на мне ее сейчас проявляешь. Подумай, нужно ли тебе это. То есть гаджет – это потрясающий инструмент. Инструмент воспитания ребенка. Только надо к этому самому с ума подходить.
Какие-то идеальные родители тут собрались, честно говоря. Вы
профессиональные родители.
Да, про игры прокомментировать.
Да,
на
давайте.
Самом деле игры разные. Есть игры, ну, например, логические, те же шахматы, да, и абсолютно неважно, у нас мы в шахматы играем через интернет или деревянные фигурки да, переставляем. Здесь не может быть зависимости, потому что зависимость вызывают игры с высокой степенью виртуализации. То есть там, где происходит подмена реальной жизни на какую-то еще.
Особенно, когда очки виртуальной реальности,
очки, да, надеваются? Очки, да, это следующая степень виртуальности. Что касается книг, то книги тоже разные, да, есть книги, описывающие жизнь более-менее реалистично, а есть фантастика. Вот фантастика может вызвать зависимость. Ту самую вполне химическую, с уходом от жизни, с разрушением социализации, с нежеланием, значит, жить и добиваться здесь, в реальном мире, с уходом в какие-то там игры гномов и прочее-прочее. И взрослые мужики до сих пор некоторые бегают по лесам и стреляют из луков, да, после всех этих вот фантастических...
Ну, и в футбол играем. Да, про одного такого, да, сейчас вот, как раз в новостях говорят.
Да, и, ну, здесь вот это вот смысл игры в том, что если она виртуализирует человека, если он выпадает из реального мира и уходит вот туда, то это действительно наркотик. Цифровой такой информационный наркотик. Вот, если игра логическая, то неважно, где на бумажке мы играем, в корабли, да, в морской бой или в компьютере.
Знаете, в чем опасность такой вот спрятать голову в песок, как говорится, что, мол, давайте запретим и не будем, а не обсуждая гаджеты, мы сами порой себе упрощаем картину. Логические игры тоже могут быть опасны с точки зрения пристрастия, потому что сейчас производители игр хотят зарабатывать деньги. Я специально играл года два, сидел на игры, грубо говоря, прям расслаблялся, пытался, чтобы меня завлекло, чтобы потом делать рефлексию. Вы берете игру, вроде бы логически, там что-то кубики какие-то, искать предметы, но так игра поставлена, что там тебе вначале дают какое-то задание, тебе обещают какие-то награды, денежки, ты нашел что-то, выпали денежки, это как они выпали, они просто на экране брякнули и попали вот в поле твоей видимости, потом исчезли, всякие звездочки опыта, но каждый раз, когда ты получаешь деньги, появляется некое химическое вот это, ну, мозговое вот это подкрепление, и в итоге человека подкрепляют эмоционально к этой игре, а в конце требуются деньги, то есть не надо говорить, что логическая игра, она не такая прям безопасная.
Но как раз работа... Игра безопасная. Это, вы говорите об азарте.
Но вы говорите об азарте. Его прячут туда. Когда мы отторгаем саму идею, что надо детей что-то учить, давайте их просто вот выкинем и не будет. Мы таким образом лишаем возможности их научить вот этой манипуляции. Я про нее и говорил. Что смотри внимательно, вот эта игра, а вот эта манипуляция.
Распознать, не научить
манипуляции, распознать. Толкование дать, показать, да, можно, но... Играть я бы не стал.
Но то, что вы, то, о чем мы говорим, мне кажется, это же мы начали с вами с детей, но мы же понимаем, что среди взрослых людей тоже очень много зависимых именно от игр, от азартных игр, да? От видеоигр и так далее. Ну, то есть, когда говорят, вот надо всячески оградить детей от этого, почему мы здесь выделяем, что вот дети это какие-то вот особые люди, другие, отличные от нас с вами, что вот их как-то надо оградить. Ведь проблема-то она в принципе, проблема зависимости существует. Проблема от соцсетей, зависимость от игр и так далее. Ну, то есть это неприменимо. То есть глупо выглядит, когда человек не вылезает, например, из социальных сетей, при этом ребенок говорит, там, можно я посмотрю какой-нибудь мультик? Нет, в гаджеты это вредно. Ну, это как-то странно выглядит, нет, Михаил?
Ну, да, то также странно выглядит, когда человек курит, но своим детям запрещает, да? Вот, тут важно, естественно, дать ответ, почему я не вылезаю, да? Если родитель честно говорит, да, у меня зависимость, вот так я сюда вляпался, вылезти не могу, хотя стараюсь, пожалуйста, не совершай мою ошибку. Здесь уже у ребенка больше шансов туда не влезть. Вот. Но это опять подразумевает некий искренний и доверительный уровень отношения с ребенком. Большинство, конечно, не так себя ведут. Угу. А насчет того, запрещать или не запрещать, ну, на самом деле, выбор каждого родителя. Вот там коллега свою схему применяет. Ну, посмотрим,
к чему она приведет. А у вас какая схема? Есть какая-нибудь схема у вас лично?
Я стараюсь, да, ограничивать и запрещать. Естественно, там все, что я стараюсь, у меня не получается. Ну, стараюсь давать толкование, объяснять, угу. Показывать. Дети, естественно, особенно когда они подростками становятся, они стараются меня, значит, как-то там победить и превозмочь, и периодически я там отлавливаю, да, угу. И ВКонтакте в среди ночи и так далее. Ну, бывает обычная нормальная человеческая жизнь. У меня есть ценности, я их продвигаю на своих детей. У детей есть протесты, и слава богу, если бы они всегда и во всем меня слушались, значит, это было бы, наверное, странно, что подросток всегда и во всем слушается родители. Вот, а в результате будет синергия, будет какая-то личность, да, сформированная.
Потом
да,
же. В какой момент вы считаете, что нужно вот ситуацию, что называется, даже не отпустить, а просто переставать контролировать? Это юридическое достижение 18-летия, выдача паспорта или как-то от чего это зависит? Или все-таки некоторых людей надо вообще по жизни вести?
Ну, родительская фигура ведь она для того и создана, чтобы задавать ориентиры. Мы более опытные всегда, чем наши дети. Мы более знающие, более мудрые. Поэтому почему бы и после 18-летия, и после 30-летия определенным образом не осуществлять контроль, не осуществлять поддержку и помощь в движении к нашим там, семейным ценностям? Можно?
Можно все-таки, да?
Вот полностью отключить, ну, я не стану уж точно зачем.
Просто когда вот этот конфликт возникает, чаще всего как бывает, что люди просто не понимают, что такое современные технологии. Вот даже в метро, например, обратите внимание, можно, какие-то пожилые люди, они читают книжки и смотрят как-то пренебрежительно на молодых людей. А может, этот молодой человек, он не играет в игру, он пользуется смартфоном, чтобы готовиться к работе, например. Вот в нашей работе это так. Мы зачастую едем в телефон смартфон, потому что читаем там новости, готовимся к эфиру и так далее. Uh-huh. Но со стороны это выглядит так, что они не отвлекаются никак. А это же просто развитие технологий. Вот здесь же конфликт отцов и детей, он сохраняется, и далеко не все отцы готовы цивилизационный вот этот скачок производить и говорить, что да, это что-то интересное, а покажи мне, как это называется. Угу.
Ну да, далеко не все, ну что?
И все. Вот психолог.
Да, хорошо, а в чем психолог. Проблема-то? Никакой проблемы.
А люди пытаются контролировать друг друга. Это же соревнование.
Пытаются контролировать. Пусть будет соревнование. Ну, давайте не будем роль отцов и матерей принижать до роли там, друга и подружки, которые на одном уровне с ребенком в эти же игры играют. Ну, зачем это нужно? Мы таким образом и себя обесценим, и общество лишим вот таких наших ориентиров.
Руслан, как вы? Как вам такой тезис?
Да я все думаю по поводу, говорите, что взрослые тоже играют. Я ведь когда-то тоже играл. Я играл сутками не от того, что я зависимый. Я играл, потому что, в принципе, делать
это больше. Вы так решили?
А делать было нечего. Понимаете, в чем дело?
Делать было нечего.
Да. Я не мог на что-то, я был молодой, не мог на что-то влиять, у меня как... Ну, играл, я мог спокойно себе позволить сутками играть, и там действительно было интересно. Но когда я понял, что в мире можно сделать много чего интересного, мне играть сейчас можно, но у меня нету совершенно интереса, у меня есть чем заняться. И когда я своим дочкам...
У вас трое детей, да.
Да, я же не с ними все время, я им даю какие-то вещи, они это прекрасно делают. У меня сейчас старшая, допустим, она имеет доступ, у них у всех свой ноутбук, у них у всех, у первый класс 7 лет, 12 и 16, у них у всех свои телефоны, свои ноутбуки, естественно, разная степень доступа. Так вот, старшая есть полная степень доступа, и она не читает компьютера,
только Руслан Ткаченко у нас здесь, и Михаил Хорс, говорим о гаджетах. Вас, уважаемые слушатели, подключим после информационного выпуска, дождитесь.
Каждый авторитет, и у каждого своя правда.
Это программа «Своя правда». Обсуждаем мы с вами сегодня детей, гаджеты и систему ограничения этих гаджетов. Или наоборот, вы говорите, что ничего, в принципе, вы не ограничиваете. Потому что, как выяснил холдинг «Рамир», более половины граждан России поддержали ограничение доступа детей к гаджетам. И как раз мы обсуждаем, нужно ли защищать детей от новых технологий, не нужно. Руслан Ткаченко у нас здесь, директор Института демографического развития, репродуктивного потенциала и председатель Московского городского родительского комитета. И Михаил Хорс, клинический психолог, эксперт по психологии здоровья. 7373948 – это телефон прямого эфира. 7373948. Вообще даже я, когда читала вот этот опрос, меня больше всего зацепила формулировка, значит, поддерживают ограничение. То есть, казалось бы, кто-то другой, какой-то более умный, должен сказать: ребята, все ограничиваем в какую-то единую кубышку. Ну, то есть люди что, не хотят брать на себя ответственность? Хотя, с другой стороны, столько книг существует по тому, что вредно, что полезно, что криминально, что не криминально, что как бы вот в этом, может быть, родители тоже путаются. Я с точки зрения взрослого пытаюсь, Михаил, вот это вот понять, а что это такое? Потому что если вы как-то в начале программы сказали, что взрослого на приори, может быть, там просто больше опыта у него, больше каких-то взглядов других, но, как показывает практика, есть взрослые люди, которые интересуются технологиями и понимают, как это работает, а есть молодые люди, которые, ну, чуть ли там не как сектанты какие-то, что только береста, лапти и все. И никаких телефонов, гаджетов, и все это вредно.
Ну, вот тут про современный родительский мир. Важно помнить, что сейчас такая тенденция есть среди родителей на вот это вот мягкое воспитание, что вот ребенок сам лучше знает, что ему нужно, что не нужно, что ребенок не должен плакать, что у ребенка всегда в глазах, значит, должно быть счастье. И мне это странно, потому что, ну как без ограничений? И опять же, если есть ограничения, здорово, значит, ребенку есть что преодолевать. Это значит, что он учится преодолевать какие-то ограничения, отстаивать какие-то свои там интересы. А кто, как не мы, родители, будет... И этим тоже образованием.
То есть детям личности нужно давать, позволять, в том числе злиться, горевать, а не только веселиться.
Конечно,
и наслаждаться.
Ведь жизнь, она взрослая, нормальная, реальная жизнь, соткана не только из положительных эмоций, но и из негативных. И если мы будем выстраивать свои отношения со своими собственными детьми только на позитиве, они выйдут в этот мир, где есть конкуренция, агрессия, где там подсиживают друг друга в офисе, где смеются друг над другом. И что делает такой вот современный, немножко избалованный положительными эмоциями, родительским вниманием, в том числе перебалованные многие, они начинают уходить в эти же самые компьютерные игры, в алкоголь, в наркотики, сначала легкие, потом там потяжелее. И почему? Потому что прячутся от реального мира, к которому их не подготовили родители.
Как вам такой подход, Руслан?
Я категорично поддержу Михаила и скажу так. Мягкое родительство, ну, мы примерно понимаем, о чем мы говорим, вот это никаких запретов, ля-ля, тю-тю, в сумме, наверное, принесло гораздо больше вреда, чем гаджет. Если неконтролируемые гаджеты будут гораздо полезнее, потому что дети, у них хоть есть шанс, они там где-то с кем-то встретятся, какие-то мультфильмы полезные посмотрят, еще чего-то. А мягкие родительства, мне кажется, в своей какой-то крайности весьма вредная штука.
То есть раньше был просто неконтролируемые походы гулять, например, а сейчас бывают неконтролируемые походы в виртуальный мир.
Ну, кстати, по поводу неконтролируемые походы и туда-сюда, это очень важная штука. Дело в том, что мы не обсудили, а почему сейчас гаджеты нужны детям. детям, они прям нужны, три пункта. Первое. Дело в том, что были исследования игр, и не только детей, имеется в виду человеческих, в том числе и животных. И была такая идея, очень интересно, ученые ее обсудили, показали, что ребенок любой, он учится чему-то тому, что потом пригодится ему в жизни. Угу. Там газелька учится убегать, какой-нибудь лев учится ловить и так далее. И ребенок, как-то они смотрели интуитивно, учился то, что пригодится потом, хотя мир уже еще не изменился, а дети уже учатся тому,
но
что
это
будет
как
полезно тогда.
Любой мультфильм, это, в принципе, аллюзия или аллегория, как правильно сказать, на реальные взаимоотношения между людьми, просто цветное.
Скажем
такое.
Так, сама игра с гаджетами... Это уже подготовка к тому, что гаджеты нужны будут потом. Uh-huh. А второе, это сейчас это элемент коммуникации. Сейчас дети общаются через гаджеты. Yeah. И, допустим, если человек не в каком-то чате, его туда выгнали, он не понимает, что происходит, о чем говорят, он постепенно выпадает, это как-то своего рода бойкот.
Конечно, не сфотографировал еду, считай, не ел.
Ну,
и не выложил
это
в Инстаграм.
Может разные формы принимать, но бывает так, что вот они сейчас сидят вместе, uh-huh. кто-то один в чат кинул анекдот, они тут же сразу его посмеялись, один не смеется, потому что он не в чате, и он уже выпал. Если мы отбираем у одного, допустим, ограничили, а другие не ограничены, то да. мы фактически его выгоняем из этой компании, и он еще страдает. А третий...
Да.
Да пусть страдает, мне кажется.
Страшно. Не, ну если да. его просто... Сейчас это не просто там один раз, это там вся коммуникация простроена вот на всем этом. А третья очень важная штука. У нас сейчас для детей, особенно для подростков и для молодежи, нету пространств, где они главные, где они за все тут отвечают, где вот они что хотят, то и делают.
А им это надо?
Это надо, потому что мы часто обсуждали самоубийство среди детей, и один психолог сказал классную вещь, мне очень понравилось. Он говорит, проявление воли сейчас для молодежи практически невозможно. И в крайних случаях самоубийство – это как раз проявление воли. Я волен хотя бы в том, что я себя за нее отнимаю в жизнь. Мы изучали этот вопрос. Нету пространств, где ребенок может самовыразиться, вот сказать «я». И в играх он появляет эту возможность.
Михаил, да.
Совсем не согласен. У нас есть спорт, у нас есть творчество, искусство. Я не знаю, как в других городах, в Москве, вот этих там домов творчества и спортивных секций.
Ну, в спорте ты точно не волен. Тебе тренер говорит, делай то, беги то.
Нет, воля проявляется и тренируется
нет,
очень хорошо.
Я говорю именно про то место, где ты вот, творчески можешь делать то, что ты хочешь. Потому что у меня, допустим, рисуй. Одна дочь рисует, ходит в школу, вторая не пошла в школу, потому что говорит, меня там сейчас учат рисовать карандашами, а я сейчас хочу кистью. Вот она хочет сейчас что-то такое. Кто-то дома не решает, кто-то в школе не решает, кто-то еще чего-то. И я-то разрешаю своим, но когда у ребенка и подростка нет такого пространства, он уходит в компьютер, в телефон и параллельно делает. Хоть какое-то место есть, где он может самовыразиться.
Не-не-не, тут, Михаил, ребят, как да. раз это все равно, что говорить. Ну, а он пошел побухать с друзьями и правильно делает. Хотя бы там он может самовыразиться.
Извините, Майнкрафт и побухать – это разные вещи.
Это одно и то же,
нет,
абсолютно
вот
одно
вообще.
И то же. Еще как.
Михаил.
Майнкрафт и побухать – это прям вот одно и то же. Наркотик – и то, и другое.
Вот. Майнкрафт никакой не наркотик.
Наркотик утягивает людей, и танки утягивают, и Майнкрафт и утягивают, и чего угодно. Вы как игроман просто говорите.
Я через Майнкрафт вытащил ребенка на программирование, на углубленное изучение математики
так
и физики.
Тоже можно, но еще раз, и через алкоголь.
Майнкрафт учит, и пространство мышления.
Секунду, по очереди. Михаил, да.
Поэтому, ну, еще раз, вас говорит ваш игроманский вот этот статус, о котором вы сами говорили, когда вы сутками сидели и играли. Поэтому вы это и защищаете. Вот, поэтому, окей, если у ребенка есть потребность быть где-то главным, это можно сконструировать в реальной жизни. Угу. Не обязательно для этого уводить ребенка в виртуальный мир, которого не существует. И там ведь, что опасно, что те достижения, которые он там достигает в этих играх, они гораздо легче, чем достижения, которые можно добиваться в реальном мире. И вот на эту легкость как раз подсаживаются дети. Угу. А потом они выходят в реальный мир, там труднее, им проще опять убежать в этот Майнкрафт и там сидеть эти, там уж я не знаю, что они там делают, золото собирать или что. Вот, вот опасность. Поэтому, если есть такая проблема, о которой ваш знакомый психолог сказал, окей, у родителя есть задача сконструировать в реальном мире эту возможность.
Но здесь все равно все сводится к тому, что родители должны обращать вообще внимание на своих детей, что там происходит, а не просто формальный подход. Что было в школе? Покажи дневник, ну что-то такое.
Да,
эту возможность.
Желательно, сейчас, да, чтобы они обращали внимание, к этому стремились. Но что важно, да, что если мы говорим, вот ты родители, ты обязан вот всегда вот со своим ребенком быть, с ним выстраивать только эффективные взаимоотношения и так далее.
И по субботам пороть. Вот примерно так.
Видите, когда мы требуем от родителей того, чтобы они были идеальными, А родители не все далеко могут такими быть по разным причинам, и внешним, и внутренним. Родитель начинает испытывать чувство вины, что он, да, что он вот якобы не идеальный, не распрекрасный, и эта тревога и это недовольство ни в коем случае ему не поможет воспитывать ребенка.
Да, Руслан.
Конструировать такую территорию должны не родители, это всеобщее дело, потому что мы спрашивали подростка, почему была такая проблема, что подростки весь тусуют в торговых центрах, а там скучно, начинают что-то воровать. И там все сроки получают, это их уже выгоняют оттуда. Мы спрашиваем, что вы там делаете, они такие, а где? Куда нам еще идти? У нас нет вообще места, где можно прийти и что-то, вот мы просто компании посидеть. Потому что сядешь на детской площадке, выгонят мамки, сядешь на скамейке, выгонят бабки, пойдешь в школу, там скажут, что ваши уроки кончились, пошли вон отсюда.
А из интернета никто не выгонит, вы об этом,
да,
что ли?
Да, дело в том, что если мы не сделали территорию, тогда мы не должны их из интернета выгонять, потому что вообще им негде быть. Так, по крайней мере, хоть как-то канализируется.
Это патернализм, мне кажется, как раз получается. Патернализм,
конечно. Зачем? Ну вот, пожалуйста, футбольное поле, пусть идут тусуются. При каждой школе сейчас есть футбольное поле, турники. Пусть идут, на турники тусуются.
Нет, зачем на турниках поощрять? Тусоваться, их выгонят спортсмены, потому,
да,
что это болтает и мешает.
О чем вы там говорите?
У нас несколько раз был скандал, турники напротив окна, я все это слышу каждый день.
На каждом углу турники.
7-3, а в конце концов можно просто убедить тех людей, которые вдруг говорят, что уходите отсюда, убедить их в том, что уходить отсюда нельзя. Это все равно, что, как говорят, давайте мы сделаем отдельные вагоны для мам с маленькими детьми, потому что нам мешает детский плач. Но это же тоже как бы к этому
не приходим.
Нет, турники,
они для спортсменов сделаны.
Не для всех сделаны.
Нет, а анатомный турник.
А воркаут?
В смысле воркаут? Ну, это же спортсмены.
Почему?
Воркаут...
Почему спортсмены?
Ну, бросьте. Турники сделаны для людей, для любых. Да. Пожалуйста, давайте. У нас на турниках во дворе висят постоянно подростки, и это здорово.
Наденьте, пожалуйста, наушники. Нужно от наших слушателей тоже аргумент принять. Здравствуйте, слушаем вас.
Добрый вечер.
Здрасте.
Игорь Москва, ваш постоянный слушатель.
Давайте.
Очень интересная беседа у вас.
Да, что скажете?
Вот. А вопрос, я не скажу, у меня больше вопрос такого характера. Коль зашла уж речь про гаджеты, вот буквально, по-моему, кстати, сегодня в эфире вашей радиостанции, по-моему, я и слышал такой вот момент, что экраны мониторов, гаджеты и все это влияют очень отрицательно на белое вещество именно в головном мозге. Вот, и у меня сынуля вот-вот годик будет, и, знаете, может быть, подскажете, каким образом вот... Потому что телевизор, и особенно реклама, это вот все, вот он туда-туда, он весь там. Вот и игрушки, и что-то еще, его занять как-то не очень отвлечь пытается, получается от этого. Вот каким образом в этой вот ситуации бороться, как отвлечь от этих самых вот гаджетов-то, вот маленьких совсем?
Во-первых, изначально, влияет ли действительно что-то на белое вещество? Давайте так, Михаил.
Я не знаю, об этом постоянно чего-то говорят, но, честно говоря, каких-то таких вот
серьезных
прям,
трудов, ну,
серьезных,
вы не видели, да?
Научных исследований я не видел. На зрение влияет однозначно. Вот это мерцание, зрение сажает, и чем меньше экран, тем больше, естественно, это влияет. На этот счет никаких сомнений ни у кого не возникает. Не в научном сообществе.
273-й игры сейчас произведение искусства. Я не про мобильный, есть игры, есть тайм-киллеры. Это я не очень понимаю, что это такое.
Это класс игр.
А, понятно. Так, по Макдональдсам они сидят, говорит Родстер. Устроить драки предлагает Дмитрий. Стенка, возьми, сейчас драться.
Можно вот сейчас ответить,
да,
человеку?
Да,
дело,
давайте.
В том, что в год, конечно, вообще никакие гаджеты не нужны. Если уже, ну, как бы не пускать, то, конечно, годовалу не нужно никаких гаджетов.
Но вопрос, да, как ему в руки гаджет вообще попал?
Нет, здесь вопрос был про рекламу и самый лучший вариант, не смотреть телевизор. Конечно, если вы смотрите телевизор, он все время включен.
Так там же самая реклама в Ютубе есть.
Так нет, зачем? Если вы что-то смотрите, то при ребенке не смотрите. У меня не было несколько лет телевизора, дети не смотрели, пока маленький, никто из них телевизор не смотрел. Результаты просто отличные. Надо как-то себя контролировать. Конечно, если ребенок будет в комнате, где телевизор, он будет на рекламу реагировать, это однозначно. Сам яркие цвета, громче звук, все сделано для того, чтобы туда обратили внимание. Конечно, ребенок на это поведется.
Но потом он поведется на что-то другое. То есть здесь вопрос именно возрастного ценза.
Ну, я сам не смотрел несколько лет телевизор для того, чтобы дети не привыкли к этому с младенчества. Нужно понимать, что я гаджеты давал в то время, когда это нужно было актуально. И те гаджеты, которые были... Я дал какой-то жуткий телефон, чтобы он потерялся. Для того, чтобы он потерялся, я понимал, что это гаджет исполняет такую-то роль.
А, понятно. 7373948. Михаил, здравствуйте.
Добрый вечер, друзья.
Добрый.
И уважаемые ведущие. Знаете, нет ничего более бессмысленного, чем когда состоявшиеся люди... любующиеся со стороны на себя, что они рассказывают молодежи, как им быть. Заранее обречено на провал. Потому что нужно говорить о крайностях, нужно говорить о науке, которая давно установила, что есть пирамида, и есть верхушка этой пирамиды, есть середина, и есть дно. кто-то обречен будет навечно скиснуть там в этой игре, в алкоголе, в наркотиках. И говорить, вот какие мы хорошие, не играйте в эти игры, идите повисите на турнире и так далее. Все это демагогия, конечно.
А что же нужно делать, Михаил? А то вас послушать, Лена, безысходность прям.
Да-да, а вот так и есть.
Поэтому, да?
Но когда мы говорим, когда, знаете, поискать себе место, где посидеть, ну, честное слово. Вы уж извините за крайности. Так, Красова, логика ваша немного дика. Значит, для вас Аполлон Бельдиверский хуже печного горшка.
Ой, вот такой. Михаил, это у нас он такой, вот у него свойство такое. Ответьте что-нибудь, Михаил, нет?
Я отвечу. Знаете, да. Я вот по детским домам, по школам езжу, сейчас меньше, раньше больше, читаю лекции о вредных привычках.
Так.
И для меня это, я понимаю, как они хихикают надо мной там и прочее, прочее. Но я себе поставил такую цель. Если я вот хотя бы одного ребенка отвожу там от какой-то гадости, да.
Работа ваша сделана.
Да. Поэтому сказать, что все тлен, и кто-то будет, значит, там, а кто-то там, ну да, так есть. Но почему мы не можем чего-то делать? Почему мы не можем с высоты своего опыта до какого-то ребенка постараться хотя бы достучаться?
7373
до своего.
Да, 7373-948, телефон прямого эфира. Давайте вас послушаем. Здравствуйте, алло.
Да, алло, здравствуйте.
Здрасте.
Это Лимузин. Вы знаете,
да, Лимузин.
Ничего не имею против гаджетов, но нельзя, чтобы они заменяли действительно реальность жизни. Потому что вот своего сына, например, когда он стал чуть-чуть там постарше, я пытался еще научить, чтобы он там что-то руками умел делать, играть на каких-то инструментах и прочее. Это ему, наверное, не пригодится в жизни, но он это умеет делать, и это классно. Точно так же, как и я, там, дрель в руки ему вложить иногда, чтобы он помог мне с ремонтом. Потому что люди, выходя в большую жизнь, вот после школы, девочки, после института, например, там, ну, всем известно, она выходит замуж, она не может элементарно яичницу пожарить, ну, это ужасно, ребят. Понимаете, в чем дело? И вопрос стоит о том, что да, надо в игры играть, и надо, чтобы все равно же, это же все мы вперед идем, от этого никуда не деться, но... должен быть разносторонний развитый человек, чтобы это в жизни пригодится во взрослой жизни.
То есть такое занятие, может быть, и игры тоже.
Можно я отвечу?
Да, Руслан.
Вот как раз защищаем Майнкрафт, там есть такие вещи: наманить и накрафтить. Наманить добыть, а накрафтить — это что-то смешать с чем-то куда-то, оно заработает по-другому. Вот у меня дочка именно через это стала как раз вживую что-то крафтить, как она говорит, то есть всякие инженерные штучки, отрезать, соединять и делать целые конструкции. Она там делала какие-то ловушки в Майнкрафте, а потом было интересно вживую эти ловушки сделать механические. И она сейчас фактически идет на инженера, на физика, потому что она вот через игру вытащила в реальность вот этот интерес и дальше стала его развивать.
Евгений говорит, по такой логике вообще любые увлечения — наркотик. Так, дисконнект. У меня младшая безвылазно в телефоне, но при этом хорошо учится и в сборной Москвы по спортивному туризму. Проблемы вообще не вижу. СЛД интересуется, утягивает также пластилин или все-таки есть ли зависимость, например, от игры на фортепиано? Что-то такое. 273 напоминает по поводу того, что был такой эксперт по играм, как назвал игру не Dota 2, а Дока 2. Это к вопросу о том, все-таки, когда на государственном уровне предлагаются какие-то регулирования и ограничения, разбираются ли сами люди в этом, потому что есть люди, которые говорят, а я там принципиально интернетом не пользуюсь, вообще не понимаю, что это такое, и так прекрасно. Ну, то есть здесь, наверное, все-таки нужно понимать, что взрослым тоже нужно интересоваться, что это такое. Монополию надо детей учить играть. Это правда, родственник говорит, в жизни может пригодиться. Не надо гаджетов до 20. Я своему ребенку леща дам, если увижу, что в игрушки играет. Говорит, нет, а почему гаджет и игры — это вещи? Вот гаджет равно игра. Но ведь гаджет — это же книга.
По факту так есть.
По факту все-таки так и есть.
По факту так есть. Да, как только попадает гаджет, будут там и игры. Насчет зависимости я отвечу. Вот важно понимать, что зависимость — это не увлеченность чем-то. Зависимость — это страдание без какого-либо объекта. Если мы забираем у ребенка телефон, и у него начинается истерика, значит, ваш ребенок от телефона зависим. Вот. Если он говорит, ну ладно, забрал, дай кнопочную, чтобы там позвонить куда-то, да? Вот, тогда это независимость.
Вот, кстати, я именно таким образом вот ребенку давал телефон, а потом забрал, он заорал. Я говорю, ты телефон не получишь 2 недели. Говорит, почему? Я не наказываю, что ли? Нет. Просто твоя реакция говорит о том, что зависим. Посиди, подумай, что тебе заставляет сейчас плакать. Что такое случилось? Я никто не наказывал, ты плачешь. Вот. И таким образом как раз я использую гаджет, как вот ему еще 7 лет. Но старше уже...
Но сработало?
Ну, со старшими сработало.
Так.
Вот, со старшими сработало. То есть сама, мы моделируем ситуацию и показываем, вот это зависимость. Ты просто так поймал зависимость этого прибора, хотя он вообще ничто и для тебя вот он не нужен сейчас. И я со старшим так работал, да, это... если мы покажем, как работает зависимость на таком уровне, то потом и дальнейшей зависимости дети будут быстрее отлавливать. Вот наркотическую, угу. Там, от пианино, что там еще у нас, от пластилина, все ну, зависимости.
Не бывает от пианино и пластилина, да.
Это что-то другое.
От гаджетов бывает.
А, давайте голосовать. Не запустим сейчас. Смотрите, оно, во-первых, у нас в Телеграме уже есть. Мы в эфире обсуждаем ограничение доступа детей к гаджетам. И нам интересно ваше отношение к этому делу. Почему у меня только три номера? Алексей, помоги, пожалуйста, чтобы было два номера, мне нужно три номера. Смотрите, в Телеграме дети, вы считаете, вообще до какого-то возраста не должны пользоваться гаджетами? Если да, то 134-21-35. Детям необходимо использовать гаджеты, можно, но как-то умеренно, эту умеренность вы сами определяете, 134-21-36. И 134-21-37 вы голосуете, если говорить, что дети могут сколько угодно, в принципе, пользоваться мобильными девайсами, главное, в конце концов, контент. 134-21-37. А еще кого? Ой, как много звонков, сейчас, секунду. Это вот тема прям идет она, прям хорошо. Здравствуйте, слушаю вас.
Да, здравствуйте.
Здрасте.
Вот, знаете, я для себя не могу решить,
давайте.
Плохо это или хорошо. Так. Почему? Потому что в мое советское детство игры, которые были у меня, моим детям и не снились. То есть глушение рыбы к орбитам, это вот такое, одна из игр, да. Сколько было несчастных случаев, в том числе некоторые смертельные, там, но у меня не было там, да. И... Вот сейчас я детям своим, ну, примерно в такой пропорции, вот сколько бегал, столько можешь поиграть. Примерно вот такая, как бы,
вот.
Игра.
Инструмент воспитания.
А как, и как сказать, что это плохо, никто не может доказать, что это плохо. Ну, понятно, что это не увлечение, а вот такая зависимость прям дикая, это понятно, что это плохо. Но, с другой стороны, в наши времена там игра в ножички или там какая-нибудь вот это... Снимание шапок по подворотням, это была еще более серьезная игра.
Ну, сейчас же есть такая история, как детоцентричность вообще в обществе, и вот эти вот особенно мужчины, как это говорят, да, что дожившие до 40 лет мужчины, это случайно выжившие мальчики, которые всячески пытаются сейчас своих детей оградить, тем самым, чтобы было вот совсем все теплично, безопасно и так далее. Майк говорит, без гаджетов до 20 можно же стать, в конце концов, успешным киберспортсменом и зарабатывать миллионы. Вот киберспорт, действительно, Михаил, это же уже часть индустрии спортивной. И вот как здесь? Он спортсмен или он зависимый? Вот там есть какая-то вот эта вот
ну, еще
позиция?
Раз, да. Оставляем его без возможности играть, смотрим, как он себя чувствует. Если он, его, у него ламка начинается, да, если он ни о чем другом думать не может и по-другому никак социализироваться не может, ну, очевидно, в наркотической зависимости.
Не, ну, киберспорт.
А насчет того, что это спорт, я, например, не согласен, что это спорт.
А почему же его внесли-то?
Ну, это часть экономики.
Это
часть продаж игр, часть продаж оборудования, конечно, это не спорт. Ну, пролоббировали внесение, ну, потому что, да, деньги
можно... То есть не можешь бороться, возглавь, в конце концов, да? Так получается?
Нет, но это то же самое, как продают сейчас, там, навязывают нам антидепрессанты, навязывают легкие наркотики, что якобы их надо легализовать. Вот то же самое легализация вот этих игр.
Игр. Так, оставляем без еды, смотрим, как... еда это другое все-таки, если на ту же самую
нет,
пирамиду
смотрите,
масла
от еды, посмотреть. Нет, от еды как таковой или, например, от сладкого, да? То есть вот если человека без там сладкого оставили, у него ломка начинается, он зависимый от сладкого, да. А от еды мы все зависимы от факта еды, да? От энергии. Да, мы зависим от рождения. Это врожденная зависимость.
И то есть можно, если человек пережирает, его можно запросто оставить, он много съел, хочет еще, но явно уже употребил необходимую энергию.
Ну, там уже дальше идет анорексия.
Это называется
булимия. Да. Так, есть много настольных игр, отличных варгеймов, полностью захватывающие внимание детей. Играйте с детьми в настолке, говорит Александр Литвинов. Так, еще что-то без футбола, футболиста оставить, говорит Евгений. Там другая проблема. Этими люди зарабатывают, в конце концов. А вот, кстати, существует ли зависимость, Михаил, от просмотра спортивных игр и от того, что человек болельщик? Это вот зависимость или нет? Вот от телевизора взрослого человека почему-то мне это
может такое быть, да? Вот эта зависимость на азарте построенная,
да.
Особенно если там ставки еще делаются, это прям четко зависимость. Если ставки не делаются, там надо опять на человека смотреть и изучать. Вот.
Мне 36, 7 лет, Дэнди, Марио залипали по вечерам, танчики, видимо, после Sega, Mortal Kombat, кровь ведрами, стратегии, так, Doom, да, не знаю, после... Doom, да, после PlayStation, игровые салоны, компьютеры, шутеры, от реальной жизни меня никак не отделяет, реакция развивается, параллельно занимался всю молодость спортом, сейчас спорт, сыну 9 в PS... Проиграет на выходных, гаджетов нет. Ребята, не сходите с ума, играйте в игры, если хотите, а не хотите, не играйте. На сегодняшний день игры очень интересные.
Но это вот этот подход, что типа, ну я же пью там по чуть-чуть, контролирую, значит, и все остальные так могут. Не все могут.
Не все могут, да. Итоги голосования, смотрите, что у нас получилось. В Телеграме, значит, 7%. Дети не должны пользоваться гаджетами. У нас здесь 36%. 83% нужно использовать умеренно, и 36% тоже по телефону нужно использовать умеренно. И 10% говорят, что могут сколько угодно пользоваться гаджетами, а 28% в телефонном голосовании так говорят. То есть аудитория Телеграма, гаджетозависимая, будем говорить так, и телефонная аудитория, несколько другие разные люди. Руслан Ткаченко, директор Института демографического развития и репродуктивного потенциала, Михаил Хорс, клинический психолог, эксперт по психологии здоровья. Надеюсь, что кому-нибудь хотя бы что-то в голове уложилось после нашей дискуссии. Спасибо, что пришли. Спасибо.
Спасибо, до свидания.
Всего хорошего.